Ви слушаєте програму «Вінні історії» від Вінної школи онлайн «Vitis Pro». У мікрофона Олексій Капуста. Сьогодні ми поговоримо про те, як розвивалась кримське виноділля в період Російської імперії. Ви узнаєте о труднощах його становлення і о видаючихся фігурах, благодаря яким вина Криму стали такими, якими ми їх знаємо сьогодні. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Ну а мы начнем с того момента, когда Крым стал частью Российской империи. Случилось это в 1783 году в ходе военной кампании Потемкина. До этого полуостров примерно три столетия входил в состав Османской империи. И сейчас вы, возможно, удивитесь, но виноделие Крыма все это время находилось в довольно приличном состоянии. Османы понимали, что им досталось земли со сформированной винной культурой и не стали особо вмешиваться в этот вопрос, где активно делали вино. Также виноделием занимались караимы и другие местные жители. А крымские ханы, в свою очередь, получали щедрую пошлину с продажи вина. В общем, всех все устраивало. И вот Крым присоединяют к Российской империи, и виноделие на полуострове начинает приходить в упадок. Что же могло пойти не так? Во-первых, многих местных жителей, в частности греков, принудительно переселяют с полуострова на территорию Азовского побережья. А это были те самые люди, которые долгие годы занимались виноделием в Крыму. Оставшиеся от них земли раздали новым хозяевам, которые мало что понимали в виноградарстве и вине, а их крестьяне и того меньше. В итоге многие виноградники начинают вырождаться и приходят в полное запустение. Во-вторых, османы страшно не хотели отдавать такой лакомый кусочек русским. О русско-турецких войнах, думаю, вы слышали, поэтому заострять внимание на них не буду. Скажу лишь, что во время войны 1787-91 года многие сражения проходили на территории полуострова, и всем как-то было не до вина. Тем не менее, были люди, которые сразу же после присоединения Крыма начали активно развивать виноделие на полуострове. В частности, князь Потемкин, тот самый, который руководил многими военными кампаниями на территории Крыма. А надо сказать, что князь был не только фанатичным воякой, но и страстным гурманом и любителем хороших вин. И в крымских землях он видел огромный винодельский потенциал. Поэтому Потемкин выписывал саженцы с островов Эгейского побережья и венгерского региона Токай. Увы, в большинстве своем эти лозы погибали в первые же годы после высадки. При этом на местные сорта князь почему-то не обращал внимания. И они погибали тоже. В конце 1790-х российская корона решается всерьез взяться за возрождение крымского виноделия. В 1797 году император Павел I подписывает документ, регулирующий виноделие в Российской империи, и в частности Крыма. Он решает, что нужно заселять новые земли и каждому поселенцу лично выдавать в руки виноградные саженцы, а еще закладывать казенные виноградники и приглашать иностранных виноделов для обмена опытом. На бумаге все выглядело красиво, но на практике поначалу не особо сработало. Еще через год император приказывает основать в Крыму образовательное учреждение для виноделов и виноградарей. Чтобы привести этот приказ в действие, потребовалось 6 лет. За дело взялся именитый академик Петр Симон Паллас, который в 1804 году открыл в своем имении Судакское училище. К делу академик подошел основательно, пригласил преподавателей виноделов французов, выписал саженцы из Франции, Германии, Испании и Северного Кавказа. Закупил в Европе прессы и другое оборудование. В общем, все начиналось довольно хорошо, и через несколько лет в училище стали делать свои вина. Однако вскоре это хозяйство пришло в упадок. И Паллас в 1809 году продал имение, а через год и вовсе покинул Россию, эмигрировав в родную Германию. А что же случилось с самим училищем? Наблюдать за ним поручили графу Воронцову, который, осмотрев владение, констатировал, что оно находится в страшном упадке. В дальнейшем граф решил закрыть училище и вместо него основать новое в другом месте. Но об этом я расскажу чуть позже. Пока же мы вернемся в начале 19 века, когда российские власти всячески пытаются реанимировать крымское виноделие и поначалу не особо успешно. Павлу I это сделать не удалось, а сменивший его император Александр I настаивал, что в Крыму необходим универсальный виноградный рассадник. Воплотить эту идею государь поручает аристократу Вильгельму Рувье. Почему именно ему? Ну, кто знает, возможно, потому что он француз, а значит, должен что-то знать о вине. Государь предоставляет Рувье крупную ссуду на льготных условиях. От француза требуется основать 20 десятин виноградников в деревне Ласпи, развивать виноделие в этой местности и на протяжении 6 лет обучать местных винодельческому ремеслу. Увы, как сейчас модно говорить, этот стартап не взлетел. Но зато взлетел другой. В 1811 году генерал-губернатор Новороссийского края Дюк Ришелье убедил императора, что знает, как создать в Крыму универсальный виноградный рассадник. Он договаривается с государем о крупной ежегодной субсидии, и эти деньги вкладывают в расширение виноградников Крыма. Ришелье поддерживал виноделов и помогал им восстанавливать хозяйство после наводнения 1811 года. Но главное, в 1812 году он основал Никитский ботанический сад, тот самый универсальный рассадник винограда. Его первым директором стал талантливый ботаник Христиан Стевен. Он активно высаживал в саду европейские сорта винограда, лично участвовал в изготовлении вин. И в 1819 году эти старания окупились. В Никитском саду были изготовлены первые 57 ведер вина. Как ни странно, сам Стевен был не очень-то высокого мнения о потенциале южного берега Крыма. Куда более пригодным регионом для виноградарства он считал Судак и окрестности. В 1827 году Стевена сменил на посту не менее талантливый садовод Николай Гартвис. В отличие от предшественника, он был влюблен в это место и проработал там до последнего дня своей жизни. При его руководстве коллекция виноградных лоз в саду расширилась до 300 сортов. В 20-е и 30-е годы 19 века вино становится очень модным напитком среди российской знати. Справедливости ради, надо сказать, что мода в те времена была на все французская, в том числе и на вина. Власти же считают, что это как раз подходящий момент, чтобы поддержать отечественное виноделие и приобщить потребителей к крымским винам. Поэтому в этот период российская корона активно поощряет виноградарство. Тогдашний император Николай I подписывает указ, согласно которому садовладельцам выдаются щедрые суды и субсидии на развитие виноградников. Казенные земли отдают под винные сады, а их собственников на 10 лет освобождают от налогов. Именно в этот период начинается активная деятельность человека, без которого невозможно представить себе крымское виноделие. Речь идет о князе Воронцове. Это был человек недюжинной энергии, влюбленный в вино и Крым. Он составил четкий план, как нужно развивать здешнее виноделие. Для начала приказал всем поселенцам на южном берегу Крыма выращивать виноград и продавать ему урожай. Выкупленный у них виноград он отправлял в свои погреба в Алупке, Айданиле, Алуште и Гурзуфе. Из лучших урожаев он делал изысканные вина и продавал их под брендом, выдержанные в подвалах Воронцова. Ну а те, что похуже, сбраживались и перегонялись на водку, воронцовскую старку. Князь обучался в Европе, поэтому культивировал в Крыму в основном европейские сорта винограда и прикладывал все усилия, чтобы сделать на полуострове реплики модных европейских вин, типа Мадеры, Портвейна, Хереса. Надо сказать, что в этом он преуспел. В 1826 году во владение князя Воронцова перешли Массандровские холмы. Естественно, он долго не думал о том, как распорядиться этой землей. Сразу же создал здесь винодельское хозяйство. Виноградники, парк, церковь и жилой дом. И, конечно же, заложил те самые легендарные винные подвалы. Но сам завод Массандра, в том виде, в котором мы его знаем сегодня, появился в этом месте значительно позже, уже после смерти князя. Но об этом мы поговорим сегодня, а пока сконцентрируемся на том, что же происходило в 1820-30-е годы. Как я уже упоминал, после отъезда академика Паласа Воронцову поручили наблюдать за Судакским училищем. Но после ревизии князь понял, что хозяйство настолько убыточно, что проще забыть о нем и построить другое учебное заведение с нуля. Так, в 1828 году князь Воронцов инициировал открытие училища садоводства и виноградарства в урочище Магарач на базе Никитского сада. В 1829 году на его территории посадили около 400 саженцев винограда. К 1835 в Магараче уже был построен винный подвал с винодельней, а через 16 лет еще один подвал. Само же училище начало работать в 1849 году и принимали туда лишь тех, кто был обучен грамоте. Обучение длилось 4 года. Магарачское училище проработало 20 лет, а в 1869 году его реформировали и открыли на его базе новое Никитское училище с таким же профилем и более долгим углубленным курсом обучения. При заведении работала винодельня, где воплощались новаторские идеи и экспериментировали с технологиями. Выпускников училища называли никитинцами. Они считались очень ценными специалистами и работали во всех винодельческих хозяйствах Крыма и материковой части Российской империи. Если же говорить о вкладе князя Воронцова в крымское виноделие, то его просто невозможно переоценить. При нем площади крымских виноградников достигли 3500 гектар, а всего на территории полуострова работало порядка 350 винных хозяйств. Главными центрами виноделия стали Ялтинский, Феодосийский и Симферопольский районы. Огромный ущерб владениям Воронцова нанесла Крымская война. Многие виноградники были уничтожены, а винные подвалы разорены. На восстановление потребовались годы, и восстанавливал все это уже сын Семен Михайлович Воронцов. На какой-то период ему удалось вернуть отцовским винодельням прежнюю славу, и воронцовские вина снова начали продаваться и пользоваться спросом. Не только Воронцов пострадал от Крымской войны 1853-56 годов. Она нанесла огромный ущерб крымскому виноделию в целом. Многие боевые действия проходили на территории виноградников и разрушили их. Но были и те, чей бизнес во время войны не только не пострадал, но и даже преуспел. Одним из таких счастливчиков стал купец Григорий Христофоров. Незадолго до начала Крымской войны он выкупил у Симферопольского военного ведомства скальные погреба на окраине города. Изначально их вырубили для хранения пороха, но потом выяснилось, что грунтовые воды пролегают слишком близко, и порох может отсыреть. А вот для вина такие условия подходят отлично. На базе этих погребов купец Христофоров основал виноторговую компанию. И не прогадал. Во время войны его склады были надежно спрятаны от боевых сражений, а после ее окончания товарищество Г.Н. Христофорова стало крупнейшим винным предприятием на территории Крыма. Благодаря налаженной сети перевозок компания продавала вина в магазины крупнейших городов Российской империи – в Москву, Киев, Одессу, Харьков, Орел. Увы, так преуспеть в те годы удалось не всем. Например, наследнику графа Воронцова не хватило того опыта и энергии, которые были у отца. К концу 19 века его бизнес начинает приходить в упадок. Видя это, царь решает выкупить владения Воронцова и пригласить князя Льва Голицына управлять этими винными хозяйствами. Князь Голицын был не меньшим фанатиком виноделия, чем Воронцов, и к тому же имел успешный опыт в этой сфере. В Крым он попал в 1870-х годах и сразу же выкупил имение в поселке Новый Свет. Там князь основал завод, где производил игристые вина по шампанскому методу. Также у него были винные хозяйства в окрестностях Гурзуфа, Судака и Феодосии, где производились вина разного типа. Его продукция получала престижные награды на конкурсах не только имперского, но и международного масштаба. В общем, Лев Голицын отлично понимал, какую честь ему доверили и какая важная задача перед ним стоит. Он сразу же поставил царю условия: полная свобода действий и никакого вмешательства. И царь согласился. В итоге получилась сделка, которой каждая из сторон получила свою выгоду. В 1889 году наследники графа Воронцова продали удельному ведомству имение Массандра и Айданиль почти за 2 миллиона рублей. Сумасшедшие по тем временам деньги. Управлять ими поручают Голицыну, который на тот момент был главным виноделом ведомства, а через 2 года и возглавил его. И первое, за что принялся он, это масштабная реформация имения Массандра. Во время перестройки подвалов главной задачей было прорыть тоннели в правильных местах, чтобы в них держалась круглогодичная температура примерно 13-14 градусов. Для этого Голицын обратился к лучшему крымскому гидрологу и геологу Николаю Головкинскому. Тот отлично знал ландшафт южного берега, поэтому с проектированием подвалов справился на ура. И вот, наконец, в 1854 году в пригороде Ялты начали строить подвальную галерею, ту самую многим знакомую Массандру. За 3 года там заложили сеть погребов, способную вместить бочки объемом 250 тысяч декалитров и 1 миллион бутылок вина. Над погребами построили завод, который спроектировал один из лучших зодчих империи Адам Дитрих. Когда новый завод был построен, на него начинают свозить виноматериалы с разных хозяйств. И там уже на месте купажируют, крепят, выдерживают и разливают по бутылкам. К тому времени в Крыму уже сформировались принципы виноградарства, адаптированные к особенностям местности. В частности, некоторые сорта винограда оставляли подвяливаться прямо на лозах. Их использовали для производства высококлассных десертных вин. Именно в те годы в Крыму появились первые местные аналоги хереса, портвейна, мадеры и других классических крепленных вин. В целом же при Голицыне в Крыму повысились урожайности винограда, усовершенствовались технологии, открылось много новых винных хозяйств и расширился сортовой состав. Также князь перестроил массандровские подвалы в Судаке. В 1898 году он ушел со службы и полностью посвятил себя заводу шампанских вин в Новом Свете. В 1912 году из-за финансовых проблем Голицын передал это имение императору Николаю II. В начале 20 века крымское виноделие переживало свой расцвет. Производство вина возросло, активно открывались новые виноторговые компании. Главной, самой масштабной по объемам продаж оставалась компания Христофорова. Также в этот период работали фирмы Токмакова и Молоткова в Алуште, Губонина в Гурзуфе, Таюрского в Костеле и прочее. Увы, с приходом к власти большевиков эти компании прекратили свое существование, а их владельцы покинули Крым, эмигрировав в Европу. Революция и гражданская война отбросили виноделие Крыма на много шагов назад. Многие виноградники пострадали в ходе военных действий, винодельни были брошены хозяевами и разворованы. Но это уже совсем другая история. Мы же заканчиваем наше путешествие по Крыму времен Российской империи. А в следующий раз отправимся в Грузию 20 века. Поговорим о том, как развивалось грузинское виноделие в тот период, и не забудем про любимое вино Сталина. Не пропустите! Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И не забывайте про наш второй винный подкаст.